В Тецуманской империи был полдень. Из главной пирамиды доносились звуки, которые позволяли предположить, что там разбирают на части какую-то очень большую статую. Жрецы в задумчивости сидели на полу. Время от времени кто-нибудь из них вставал и произносил краткую речь. Во всех этих речах затрагивались крайне важные вопросы, например, о том, что экономика царства напрямую зависит от процветания индустрии, занимающейся производством обсидиановых ножей, о том, что покоренные соседние царства с течением времени привыкли полагаться на твердую руку правительства, а также, между прочим, на разрубание тел, разрезание животов и вынимание внутренностей, производимые той самой твердой рукой, и об ужасной судьбе, которая ожидает любой народ, не имеющий Бога. Народ-безбожник способен дойти до чего угодно. Он может возмутиться против добрых старых традиций скромной жизни и несамопожертвования, сделавших империю таковой, какова она есть сегодня. Народ может начать спрашивать себя, зачем ему, народу, если у него нет Бога, все эти жрецы. В общем, ожидать можно чего угодно. Все вышеперечисленное было очень хорошо изложено Муцумой, верховным жрецом, когда он сказал: расплющенная фигурка со сломанным носом, коготь ягуара, три пера, стилизованный, покрытый иглами муравьед. Через некоторое время было проведено голосование. К вечеру ведущие каменщики империи начали работу над новой статуей. В основе своей она была прямоугольной и имела кучу ног. Правитель демонов побарабанил пальцами по столу. Не то чтобы его расстроила судьба Кусалькуатля, которому теперь придется провести несколько столетий в одном из низших кругов преисподней, пока он не нарастит себе новое материальное тело. Так ему и надо, этому мерзкому крысенушу. Случившееся на пирамиде, вернее, чуть не случившееся, также не особо волновало Астфгла. В конце концов, суть исполнения желаний как раз и заключается в том, чтобы клиент получал именно то, что просил, и именно то, что на самом деле ему было совсем не нужно. Но события, они выходили из-под демонического контроля. Да нет, смешно. В лучшем случае он всегда может материализоваться и лично навести порядок. Но Астфагл предпочитал, чтобы люди думали, будто бы все плохое в их жизни случается по воле рока и судьбы. Астфглу нравилось мутить воду. Это поднимало ему настроение. Правитель демонов повернулся обратно к зеркалу и подкрутил ручку временного контроля. Только что они были в душных, влажных джунглях Клатча, как вдруг... — Я думал, мы собирались вернуться ко мне в комнату, — пожаловался Эрик.
— Я тоже так думал,
— отозвался Ринсвинд. Чтобы перекрыть жуткий грохот, ему пришлось кричать.
— Щелкни еще раз пальцами, демон!
— Ни за что в жизни. Ты не представляешь, сколько на свете мест, где нам придется гораздо хуже. Но здесь жарко и темно.
С этим Ринсвинд спорить не мог. А еще здесь было трясуче и шумно. Когда его глаза немножко привыкли к темноте, он различил мутные пятнышки света. Их тусклое сияние, а также сильный запах древесной стружки и клея позволяли предположить, что Ринсвинд с Эриком оказались внутри какого-то корабля. Все вокруг носило явный отпечаток столярных работ. Если это действительно был корабль, то в данный момент он подвергался жутко ухабистому спуску со стапеля. Толчок с силой бросил Ринсвинда на переборку.
— Должен сказать, — пожаловался Эрик, — что если именно здесь живет самая прекрасная женщина в мире, то я крайне невысокого мнения о выбранном ею туалете. Каких же размеров она должна быть, чтобы носить такое?
— Что носить? Кого носить? — переспросил Ринсвинд. — И при чем тут туалет?
— Все прекрасные дамы носят облегающие, соблазнительные туалеты, — самоуверенно заявил Эрик. — Я об этом читал.
— Скажи-ка, — попросил Ринсвинд, — ты никогда не испытывал необходимости принять холодную ванну и совершить быструю пробежку вокруг детской площадки?
— Никогда.
— А стоило бы попробовать.
Грохот внезапно прекратился. Где-то вдалеке раздался стук, словно закрывались створки огромных ворот. Ринсвинду показалось, что он услышал затихающие в отдалении голоса и смешок. Это был не самый приятный смешок. Он скорее походил на непредвещающее добра хмыканье, и Ринсвинд знал, кому именно оно не предвещает этого самого добра. Он уже даже не спрашивал себя, как его угораздило здесь оказаться, где бы это здесь ни было. Злые силы. Наверное, в них все дело. По крайней мере, в данный конкретный момент ничего особо ужасного с ним не происходило, но, возможно, это был только вопрос времени. Ринсвинд пошарил вокруг себя, пока его пальцы на что-то не наткнулись. При внимательном рассмотрении под лучиком света, падающим из ближайшей дырки от сучка, оказалось, что он нашел веревочную лестницу. Дальнейшее ощупывание одной из стенок корпуса, или как оно там называется, позволило ему установить контакт с небольшим круглым люком. Ринсвинд подполз обратно к Эрику.
— Тут есть дверь, — прошептал он.
— И куда она выходит?
— По-моему, она никуда не выходит. Она остается на месте, — ответил Ринсвинд.
— Выясни, куда она ведет, демон!
— Это может оказаться неблагоразумным, — осторожно заметил Ринсвинд.
— Я тебе приказываю!
Ринсвинд с мрачным видом направился обратно к люку. Люк со скрипом открылся. Внизу, довольно далеко внизу, виднелась мокрая булыжная мостовая, по которой легкий ветерок гнал несколько обрывков утреннего тумана. Ринсвинд слегка вздохнул и развернул лестницу. 2 минуты спустя они уже стояли во мраке того, что показалось им огромной площадью. Сквозь туман проступали очертания зданий.
— Где мы? — спросил Эрик.
— Понятия не имею.
— Ты не знаешь?
— Не имею ни малейшего представления, — сознался Ринсвинд.
Эрик свирепо уставился на затянутые дымкой образчики архитектуры.
— И мы должны искать самую прекрасную женщину в мире на такой помойке?
— буркнул он. Вдруг Ринсвинду пришло в голову посмотреть, откуда они только что вылезли. Он поднял глаза. Над ними, высоко над ними, возвышаясь на 4 массивных ногах, что опирались на громадную платформу на колесиках, стояла гигантская деревянная лошадь. Вернее, это был круп гигантской деревянной лошади. Ее строитель мог бы разместить люк в более достойном месте, но по каким-то своим причинам, видимо, юмористического свойства, решил этого не делать.
Начал Ринсвинд.
Кто-то кашлянул. Ринсвинд опустил глаза. Редеющий туман открыл его взору стоящих широким кругом вооруженных людей. Многие из них ухмылялись, и все они держали в руках сошедшие с конвейера бездушные, но тем не менее острые копья.
Изрек
Ринсвинд и снова посмотрел на люк. Взгляд его был достаточно красноречив.
Единственное, чего я не понимаю, заметил сержант стражи, так это почему вас двое? Мы ожидали, ну, может, сотню.
Он откинулся на спинку стула. У него на коленях лежал огромный, украшенный пучком перьев шлем, а на лице играла довольная улыбка.
— Честное слово, ну вы эфепцы даете! — хмыкнул он. — Смех да и только. Вы, должно быть, думали, что мы только вчера родились? Всю ночь пилили да колотили, и вдруг за воротами появляется здоровенная деревянная лошадь. Забавно, думаю я, громаднейшая деревянная лошадь с вентиляционными отверстиями. Я, видите ли, умею подмечать всякие мелочи. Так что я мигом кричу ребят, мы выскакиваем из крепости с утреца пораньше, втаскиваем эту штуку в ворота, как от нас и ожидалось, а потом тихонько сидим вокруг, ну и типа ждем, что она нам выплюнет. Если можно так выразиться. А теперь, — он придвинул небритое лицо к самому лицу Ринсвинда, — у тебя есть выбор, понял? Верхняя скамья или нижняя, тебе решать. Мне достаточно сказать лишь слово. Брось диск мне, и я брошу диск тебе.
Тогда игры с мячом на плоском мире еще не изобрели.
Какая скамья?
— переспросил Ринсвинд, отшатываясь от щедрой струи чесночного запаха.
— Боевые триремы!
— жизнерадостно пояснил сержант.
— 3 скамьи, одна на другой. 3 ремы. Видишь ли, тебя приковывают к веслам на долгие годы, и тут все зависит от того, на верхней ты скамье, на свежем воздухе, или же на нижней, где он ухмыльнулся, — и этого воздуха совсем нет. Все в ваших руках, ребята. Будьте хорошо себя вести, и единственная ваша проблема — это чайки. Итак, почему у вас только двое?
Он снова откинулся на спинку стула.
— Извини, — вмешался Эрик. — По-моему, это Цорт. Я угадал?
— Ты часом не пытаешься ли надо мной шутки шутить, а, парень? А то ведь существуют такие штуки, как кинкеремы. Там 5 скамей. Это тебе совсем не понравится.
— Нет, сир, —
возразил Эрик.
— С вашего позволения, сир, я всего лишь маленький мальчик, сбившийся с пути из-за дурной компании.
— О, спасибочки, — горько сказал Ринсвинд. — Ты совершенно случайно начертил кучу оккультных кругов и...
— Сержант! Сержант!
В караулку влетел какой-то солдат. Сержант поднял глаза.
— Там еще одна деревянная штуковина, сержант! Прямо за воротами!
Сержант торжествующе ухмыльнулся Ринсвинду.
— А, вот оно, значит, как. Вы были всего лишь передовым отрядом, посланным сюда, чтобы открыть ворота. Прекрасно. Мы сейчас пойдем разберемся с вашими друзьями и сразу же вернемся.
Он указал солдату на пленников.
Ты останешься здесь. Если они шевельнутся, сделай с ними что-нибудь ужасное.
Ринсвинд и Эрик остались со стражником наедине.
— Ты хоть понимаешь, что натворил? — спросил Эрик. Ты всего-навсего перенес нас обратно по времени в эпоху цортских войн на 1000 лет назад. Мы проходили это в школе, деревянного коня и все остальное. Как прекрасную Элинор похитили у эфепцев, или, возможно, это эфепцы похитили ее. В общем, потом началась осада, чтобы вернуть ее обратно и так далее.
Он на мгновение умолк.
Но это означает, что я встречусь с ней.
Он снова замолчал, а потом восхищенно выдохнул.
— Ого!
Ринсвинд осмотрел помещение. Древним оно не выглядело, но, впрочем, и не должно было, потому что таковым еще не являлось. Любая точка во времени существует либо сейчас, если вы в ней находитесь, либо тогда. Ринсвинд попытался припомнить те немногие сведения из классической истории, которую он когда-то впитал, но это была какая-то мешанина из битв, одноглазых великанов и женщин, чьи лица отправляли в плавание 1000 кораблей.
— Разве ты не понял?
— прошипел Эрик. Его очки сияли. — Они, должно быть, занесли коня в ворота, прежде чем в нем спрятались солдаты. И мы знаем, что произойдет. Мы могли бы сделать себе целое состояние.
— Каким образом?
— Ну...
— Эрик замялся.
— Можно поставить на результаты скачек и...
— Замечательная мысль, —
кивнул Ринсвинд.
— Да, и...
— Итак, все, что нам нужно, — это сбежать отсюда, а потом выяснить, проводятся ли здесь скачки, после чего серьезно напрячься и попробовать припомнить клички лошадей, которые выигрывали на скачках в Цорте несколько 1000 лет назад.
Они вернулись к своему прежнему занятию — мрачному разглядыванию пола. В этом кроется основная проблема всех путешествий во времени. Они происходят как-то спонтанно, в результате чего на место вы прибываете абсолютно неподготовленным. Ринсвинд решил, что практически единственное, на что он может надеяться, это найти источник жизни, о котором рассказывал Дащебатан, и умудриться остаться в живых в течение пары-тройки тысяч лет, чтобы потом убить собственного дедушку. Вот это было действительно заманчиво. Его предки сами на это напросились. Однако забавно, Ринсвинд вспомнил знаменитого деревянного коня, которого использовали для того, чтобы обманом пробраться в укрепленный город. Разве внутри коняги были всего двое людей? В следующей мысли, которая пришла ему в голову, было что-то неизбежное. — Извини, — обратился он к стражнику.
— вторая деревянная штуковина за воротами. Это, наверное, не лошадь? Но, разумеется, вам ли об этом не знать, — хмыкнул тот. — Вы же шпионы. Держу пари, она более прямоугольная и вроде как поменьше размерами, — продолжал Ринсвинд.
Его лицо выражало невинную любознательность.
— Вы ж будьте уверен,
Вы и фепцы всегда страдали от недостатка воображения.
— Понятно. Ринсвинд сложил руки на коленях.
— Только попробуй убежать,
— предложил стражник.
— Ну, давай, попробуй, и увидишь, что будет.
— И, полагаю, твои сотоварищи тоже затащат ее в город, — гнул свою Ринсвинд.
— Вполне возможно,
— согласился стражник. Эрик захихикал. До стражника начало доходить, что где-то вдалеке раздаются людские вопли. Кто-то попытался затрубить в рог, но через несколько тактов инструмент издал какой-то булькающий звук и умолк.
— Судя по всему, там идет неплохая драчка, — заметил Ринсвинд. — Люди завоевывают рыцарские шпоры, совершают геройские подвиги, обращают на себя внимание старших офицеров и все такое. А ты торчишь тут вместе с нами.
— Это мой пост. Я с места не тронусь, — заявил стражник.
— Абсолютно правильное отношение, — похвалил его Ринсвинд. — Неважно, что все остальные там, на улице, мужественно сражаются, дабы защитить родной город и любимых женщин от коварного врага. Ты оставайся здесь и охраняй нас. Самое то, что надо. Может, тебе даже поставят памятник на городской площади, если таковая еще останется, и напишут на нем: «Он выполнял свой долг».
Солдат, похоже, крепко призадумался над его словами, и в это время со стороны главных ворот донесся ужасающий треск.
— Послушайте, — с отчаянием в голосе произнес стражник, — если я выскочу всего на минуточку...
— О нас не беспокойся, — подбодрил его Ринсвинд. — Ведь мы даже не вооружены.
— Точно, — согласился стражник. — Спасибо.
Он одарил Ринсвинда обеспокоенной улыбкой и бросился бежать в ту сторону, откуда доносился шум. Эрик посмотрел на волшебника с чем-то вроде восхищения. — По правде говоря, это был потрясающе, — изрек он.
— Парень далеко пойдет, — отозвался Ринсвинд. — Он руководствуется здоровой военной логикой. — Ну, ладно, бежим отсюда.
— Но куда?
Ринсвинд вздохнул. Он уже неоднократно пытался объяснить людям основы своей философии, но никто так его и не понял.
— Насчет того, куда бежать, можешь не беспокоиться, — сказал он. Согласно моему опыту, это обычно устраивается само собой. Главное слово тут — бежим!